Господня. В 10 главе Евангелия от Матфея. Сегодня наш отрывок будет 26 стиха по 31. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что ученик не выше учителя своего. И Господь сказал, что обязательно в моих учениках будет отображаться его лик, его характер, его судьба. И все, что он до этого рассказал, и все, что он сейчас будет повествовать, оно не могло оставить людей без какой-то внутренней паники, внутреннего страха, внутреннего напряжения. Вот сама суть христианства, она вызывает очень множество переживаний. Мы не будем возвращаться к прошлым текстам. Давайте мы прочитаем этот отрывок и поразмышляем. И нам будет понятно, о чем идет речь. Евангелие от Матфея, 10 глава, с 26 стиха по 31. Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Недели малые птицы продаются за осарии, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Я думаю, что вы обратили внимание, в этом отрывке Христос, зная, может быть, видя, может быть, чувство переживания, напряжения своих учеников, прежде дает им наставление «не бойтесь». Этот раздел посвящен призыву к смелости. Все, что вы услышали, реально может напугать каждого. Отправляю вас, как овец, среди волков, вас будут гнать, ненавидеть, вас будут преследовать, вас многие будут бить, у вас будут трудности, конфликты в семье, в обществе, некоторых из вас убьют. И призыв «не бойтесь». Трижды Христос говорит своим ученикам «не бойтесь». Мы должны посмотреть, о чем Он говорит, каких сфер Он касается, чтобы мы не боялись, насколько реально можно на самом деле после таких предупреждений, такого наставления в ученичестве, в направлении служения испытать радость, чтобы со смелостью быть христианами. Самое первое, 26-27 стих. Иисус говорит, не бойтесь людей, когда вы собираетесь говорить Евангелие. Все это происходило именно так, что Христос словно на ухо говорил ученикам. Он о одних вещах, о других вещах, о Царстве Божьем, о сути Евангелия. И потом Он говорит, все, что вы услышали от Меня, вы должны открыто, смело и безбоязненно провозглашать. На улицах, там, где вы живете, там, где вы трудитесь, с кем вы общаетесь, абсолютно весь спектр вашей жизни, он должен быть окутан тем, чтобы вы будете безбоязненно и смело говорить на всеуслышание людям то, что я вам шел потом говорю, с нами, наедине, вот в этом честном и узком кругу. Но возникает вопрос, почему появился страх? Или почему существует причина какого-то страха? А я думаю, мы здесь подробнее остановимся с вами. Уже в ранней церкви, уже во времена развития молодой апостольской церкви появилась идея страха, появилось состояние страха у многих людей. Страх, который был тесно связан с каким-то стыдом. Потому что многие люди просто-напросто молчали. Только нужно было говорить. Апостол Павел, он очень на эту тему ярко свидетельствует о себе. Римлянам 1.16, вот что он говорит, ибо я не стыжусь благовествования Христа, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. конференции, это был ответ на тот стыд и тот страх, который уже существовал в ранней церкви. Звучит так. Если кто-то и стыдится, я не стыжусь. Если кто-то испытывает страх, говорит Евангелие, я его не испытываю. Точно так же он дает наставление своему молодому ученику, молодому пастору Тимофею, который занимался важным служением. И он знал его сердце. И он знал его переживания. Во втором послании Тимофею 1:8. Вот что он говорит ему: «Итак, не стыдись свидетельства Господа вашего Иисуса Христа, не меня, узника, но страдай с благовестием Христовым, силой Бога». Вы видите, что Тимофей испытывал стыд этим, испытывал страх. И Павел восточен призывает его: «Не стыдись свидетельства Иисуса Христа». 12 стих, это уже послание. Первый говорит: «По этой причине я и страдаю так». Смотрите, Павел снова себе говорит: «Но не стыжусь, потому что я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он сильно сохранит залог мой на полный день». Сколько там не видно было понимания Христа, что вопрос страха, проповеди среди людей, он будет настолько актуальным, что уже первые христиане с этим столкнулись. Вот несколько причин, по которым или несколько путей, по которым приходит этот страх, или этот стыд благовестия Евангелия. Первый. Чистое действие христиан оскорбляет грешников. Мы с вами об этом говорили. Евангелие Христа, оно ранит грешников. Никому неприятно слышать, что ты во вражде с Богом. Никому неприятно слышать, что Божий гнев на тебе пребывает. Если вам не знакомо подобное чувствование, попробуйте, распишите себе план благовестия или, может быть, свидетельства и начните с этого. Вы увидите реакцию этих людей. Это, может быть, вы уже неоднократно видели и обращали на это внимание. Вот когда это происходит, когда люди в чистом виде дают Евангелие, мы видим, что наши слушатели обращаются, и у нас возникает реакция смягчить эту весть. У нас возникает масса желаний и возможностей эту весть как-то присахарить, припудрить, чем-нибудь где-то изменить ее, подать в какой-то красивой обертке, красивой какой-то упаковке. Многие христиане очень уклончиво говорят об Иисусе Христе. Они говорят только одну часть. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего, чтобы ты уверовал и был на небесах. Они не дочитывают нижние стихи и говорят, что как всякий, кто не уверовал, где Божий пребывает на этих людях. Посмотрите, я не буду читать абсолютно все, я перечислю все моменты и причины, по которым люди приглашают неверующих в церковь. Ниже вы найдете список евангельских церквей города, в которые сможете обратиться, если пройдете, и вот список, если вам хочется обратиться. Первое. Вам нужна молитва за исцеление. Вы ищете поддержки и помощи, проходя сложный период в жизни. отношениях с людьми. Вы интересуетесь духовными вопросами, вы не знаете, с чего начать. Вам нужно, чтобы вас кто-то выслушал. У вас или у ваших родственников нарко- или алкозависимость. Хотите, чтобы вас посетил пастор или служитель церкви? Хотите, чтобы ваши дети ходили в воскресную школу? Или просто желаете узнать о другом образе жизни, познакомиться с новыми людьми? Или запомнить христианин Севастополя? Такое действие Христос наделял учеников своих, чтобы они преодолели. Что произошло? Что происходит, братья и сестры? Что за клубы по интересам, по психологическим тренингам, трюкам, по кружкам, беседы, где нечего людям просто собраться, время досуг провести? Почему церковь превращается сегодня в церковь? Ответ в том, стыд или страх, или тем, что Евангелие, Божье Евангелие, которое направлено на то, чтобы изменять души и сердца человеческие, стало оскорбительным. Вот уже в первом веке мы видим Павел, как я не скажусь. И призывает Тимофея и говорит ему, ты не стыдись, не меня, не свидетельство об Иисусе Христе. В отличие от современного христианства, для многих тех псевдохристианских направлений, посмотрите, как Петр проповедовал Деяния апостолов, 2 глава, с 22 по 23 стих. Вот текст проповеди записан нам, и я думаю, с радостью, чтобы мы послушали и увидели само содержание, его саму атмосферу. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа засвидетельствовано вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас. Как и сами знаете, всему по определенному совету и предведению Божию, преданного, смотрите, вот оно. Вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили. Рисковал ли Петр? Когда говорит такие вещи, потому что рисковал. Из этой же главы читаем 37-38 стих. Проповедь продолжается. Вот и финиш. Услышав это, они, то есть слушатели, умилились сердцем. Знаете это слово, я несколько раз его объяснял, умилились. Это не просто смягчились, а наоборот, были пронзены в сердце. Их сердце было сокрушено, раздавлено. Они испытали груз и тяжесть от всего услышанного. Они сокрушены были в сердце и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Петр сказал им, если вам не с ним пообщаться, как идите к нам. Если вы никого не услышали, то вот что он им сказал, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. И мы знаем, что охотно принявшие слово его крестились и присоединились в тот день в церкви около 3000 человек. Друзья, это не то же самое, если бы вы в пасхальный день вышли на площадь или подошли к собору какой-нибудь там церковным православным, который у нас сегодня есть, и стали православным братьям и сестрам говорить о том, что ваше поклонение, оно наполнено ли смешанным язычеством, оно перемешано там с какими-то культами или еще чем-то. Вернитесь к чистому Евангелию. Это не то же самое, что было в день Пятидесятницы. В этом случае нас бы просто никто не стал слушать. Да, тот рисковал, что его могут убить. Он понимал, что его учитель говорил, не бойтесь, когда будете говорить людям, не бойтесь, уберите всякий стыд. Одна из причин, почему мы искажаем или видоизменяем проповедь, это стыд или какой-то страх. Во-вторых, весть о Христе, она вызывает насмешку у грешных людей. Я просто напомню несколько моментов, о которых мы с вами недавно тоже говорили. Во-первых, сама проповедь, она называет это юродство проповеди или глупость в проповеди. Большинство людей, которые слышат весть о Христе, они говорят, это достаточно примитивная история. Рассказывают ее своим детям и внукам, и тем, у кого вот здесь не все в порядке. Слишком просто. Взял, покаялся, поверил в Бога, и там, Дух Божий на тебя сошел, и ты веришь, я на небеса. Вот все это очень примитивно. Она вызывает глупость. самом деле глупость или противоречие. Как Бог может проклясть Бога на кресте? Это значит, что они должны быть в конфликте. Это значит, что кто-то должен ненавидеть это. Все должно быть прямо наоборот. Бог должен благословлять своего сына, а не проклинать. Thank you. же смелость Петра. Он не проповедовал урок, как он не говорил, уклончиво, уклончиво он не говорил. Это сказательно, то есть прежде того, сами догадайтесь. И когда вернетесь, то, что нас уже здесь не будут, он прямо говорит смело, видя смелость Петра и Иоанна. И примите, что они люди не книжные, не простые. Они удивлялись между тем, узнавали их, что они были с Иисусом. 18 стих. Вот это раздражение, вот это кульминация их реакции. Призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Это три вещи, которые вызывают стыд или страх. Это вести о Христе оскорбляют грешников, это вести о Христе вызывает насмешки у грешников, вести о Христе вызывает раздражение у грешников. 28 стих нашего отрывка. Вторая фраза, второй призыв Христа. И он говорит, не бойтесь тех, кто хочет убить вас. Вы чувствуете, что подражание возрастает? Не бойтесь тех, кто хочет убить вас. Другими словами, Христос говорит, убийство вашего тела это максимум, что могут сделать безбожные люди. Максимум. Они не смогут достигнуть вашей души, вашего сердца, чтобы его разорвать на части. Если бы у них была такая возможность и способность, они бы это сделали. Но Христос говорит, не бойтесь их. Потому что кроме убийства, это максимум, что они могут сделать. Это их граница, это их предел. Я хотел бы подчеркнуть, друзья, что из апостолов никто и никогда, кроме Иуды, не боялся ученической смерти за имя Иисуса Христа. О другом из апостолов точно повествуется, что он умер ученический, это апостол Иаков, которому без анестезии отсекли голову, но он чувствовал реальную боль. И потом был арестован Петр. И мы знаем, что он ученически умер. Христос ему сказал, тебя однажды свяжут, тогда, когда ты не хочешь. И тебя поведут туда, куда ты не хочешь. И тем самым дал понять Петру, что какой смертью прославит его. Историки церковные говорят, что апостола Петра казнили распятого вниз головой. Его брата Андрея тоже распяли на Х-образном кресте, поэтому сегодня символ российского флота этот Андреевский крест, если мы не знаете, почему он называется Андреевский крест, то именно из-за того, что Андрей был распят вот таким образом. Матфея убили бичом на евангелизационном поприще, который благовествовал о Христе. А Фоме говорят, что его пронзили множеством копий где-то на территории Индии. А Филиппе тоже говорят, что он был распят. Симон Зелот был заживо распилен. А с Фадея говорят, что заживо содрали на нем кожу. Апостол Павел был побит камнями. И говорят, что ему тоже текли голову. И какая такая религия? Но Павел еще при жизни, когда мы пророчествовали, говорили Павел, что у тебя узы и побои и разные трудности. Он говорил, что я готов принять смерть за моего спасения. Я готов принять смерть и отдать свое тело ради Евангелия. Не сокрушайте мое сердце и не смущайте меня. Почему? Потому что под голоском в сердцах последователей, в сердцах учеников звучали эти слова, не бойтесь убивающих тело. Давайте прочитаем два великолепных отрывка. Евреям 11 глава, с 36 по 40 стих. Недавно с нашей молодежью закончили изучать 11 главу Евреям. Это как раз заключительные стихи этой главы. Другие испытали поругание и побои. Речь идет о верующих людях, которые следовали за истинное Писание. Также узы к небесу были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скатались в мир этих и гостях мужа, терпели достатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скатались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все они свидетельствовали в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Еще один отрывок, Откровение 6 глава, с 9 по 11 стих. При своей жизни Иоанн Зеледеев, вот он видел эту картину всей истории церкви, всего исполнения страдальческой жизни всех мучеников, всех времен. Смотрите, что написано. «Я увидел под жертвенником души уверенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возобили они громким голосом, говоря, доколе, Владыка, святый, истинно не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Христос призывает к настоящему страху. Бойтесь более того, речь идет о Боге, кто может и тело, и душу вернуть в гиену Богу. Это не значит, что верующий Бог может вернуть туда. Это значит, что Христос показывает, у кого абсолютная власть. Мы иногда, друзья, сатане придаем большее значение, чем он имеет на самом деле. Власть и способность. И какие-то свои действия. Он ограничен. Без Бога ровным счетом он ничего не может сделать. А которого боятся многие грешники. Боится сам сатана. Потому что ад — это не его изобретение, где он будет мучить людей. Но ад — это приготовленное место, где он сам будет мучиться со своими слугами, падшими ангелами и всеми грешниками, которые восстали против Бога. Поэтому Христос говорит, бойтесь более того. Вернуть и тело, и душу. Если сказать одним предложением, это кто? Не бойтесь людей, когда говорите, но бойтесь Бога, когда молчите. Третий призыв к смелости, 29-31 стих. Не бойтесь ложной оценки людей. Может быть, на первый взгляд, не совсем это очевидно, но я хочу вас убедить, что именно об этом Христос здесь говорит. Ведь или малые птицы продаются за осарий, ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же вы лучше многих малых птиц. Мы иногда рассматриваем себя христианство, в частности, каждый отдельный себе верующий, что-то незначимое для этого мира. И мы иногда думаем, что наша роль или участие здесь абсолютно незначимое и незаметное, абсолютно не имеющее никакого эффекта. И нас в этом убеждают, что это так. Я хотел бы на самом деле прочитать объективную истину, как относится мир к верующему Иисусу Христу. Таких текстов Библии нигде больше не найдете. Великолепное свидетельство Павла, 1 Коринфянам, 4 глава, с 9 по 13 стих. Послушайте, что он пишет. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделали с позорищем для мира, для ангелов и для людей. Мы безумны Христа ради, а мы мудры во Христе. Мы милость, а мы крепки. Мы в славе, а мы в бесчестии. Даже когда не терпим голод и жажду, на готовые побои скитаемся и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим». Смотрите, еще одна фраза. «Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемые домыми». Вот отношение было к христианам. Другими словами, вопрос. Если ты христианин, назови хоть одну причину, по которой ты должен или имеешь право жить на этой земле. И Павел говорит, вот отношение, объективное отношение мира к нам, высоту, прахом, позорище на кого-то. Она не чувствует, что здесь живут чужие люди. И они воспринимают, что от этих людей нужно максимально избавляться. И, братья и сестры, мы никогда не должны обращаться к тем, что сейчас, живя в это время, этот мир еще может в сторону церкви, в сторону христиан, какие-то реакции, радостные делать, совершать какие-то аплодисменты. Вот это субъективно. Мы знаем большущую историю церкви. Громаднейший период. И я видел обезглавленным за слово Христа. И Павел опять-таки к своему поколению говорит, вот как к нам относятся. Мы просто прах, мы просто мусор. Вот так нас считают. И Христос говорит, не бойтесь. Я хочу вам кое-что сказать. Я хочу вам показать мое отношение к вам. Я хочу, чтобы вот этот страх просто исчез. Как он должен исчезнуть тогда, когда вы говорите Евангелие, вы являетесь представителями моими. Когда вас начинают убивать, не бойтесь. В этот момент вы перейдете в царствие мое. Вы не останетесь просто забытыми, брошенными. Когда вас ненавидят, обзывают и проклинают, и говорят, что вы здесь лишние, не бойтесь. Я хочу вам сказать несколько вещей. Первое. Бог ценит своих детей выше всего. То, что есть в мире, выше любых птичек. Да, он здесь называет воробьев, которые в обществе или в глазах людей, но они ничего не значат. Словно семечки, которыми раньше кормили людей, вот так быстро перекусить, ловили этих воробьев и жарили их, и давали похожим по самой низкой цене. Смотрите, что Бог говорит. Если вы думаете, что на них можно не обращать внимания, но ни одна из них не умрет, не упадет на землю и не сделает прыжка своего без воли Отца. Почему вы думаете, что вы не заметили это? Вы важнее, чем самые великие рыбы в мире, чем самые шикарные деревья, что бы ни было. Я ценю вас очень высоко и очень сильно. И это говорит Бог. Если этого недостаточно, послушайте еще один аргумент. Бог ценит своих детей выше всех остальных людей и даже народов. Потрясающий отрывок записан у Исаии 43 глава, с 1 по 7 стих. Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя. Обратите внимание на грамматику, на все эти личные местоимения, на эту связь между Творцом и народом Его, устроивший тебя Израиль. Даже лексика, независимо, когда это было написано в Ветхом Завете, смотрите, не бойся, потому что я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобой, через реки, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я, Господь, Бог твой, святый Израиль, спаситель твой, выкуп за тебя отдал в Египет, Эфиопию, Самею за тебя. Так как ты дорог в очах моих и благоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя, и народы за душу твою. Не бойся, потому что я с тобой. От востока приведу племя твое, от запада соберу тебя. Север скажу, отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих над концом земли. Каждого, кто называется моим именем, того я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Идите лучшие слова, которые могли бы удержать плачущее сердце в тот момент, когда его преследуют и ненавидят, когда его оскорбляют, когда говорят, что у тебя нет места на этой земле. А мы иногда хотим какие-то нам митинги делать, какие-то парады за Иисуса, или в честь Иисуса по городу, чтобы пойти и заявить о себе, мы есть. Вы забыли о нас, мы есть. Зачем все это делать? Зачем кому-то что-то доказывать, чтобы с нами считали, чтобы у нас были какие-то равные права с какими-то другими меньшинствами? Братья и сестры, я хочу напомнить всем нам, что весь этот мир сложный, который закончить время. Скажет, все закончилось. Созидание народа Бога закончилось. Созидание церкви пришло к завершению. Вот этого мира у них больше ни одной причины существовать. Этот мир больше не имеет права дышать моим воздухом, наслаждаться теплом моего солнца. Он не имеет права, живя на моей территории, оскорблять меня. Но поскольку до сих пор это еще не завершилось, Бог терпит этот мир исключительно ради каждого из нас. Ради еще многих, которые Бог от запада, от востока, севера, юга приведет в свой дом, в свою семью. Смотрите, как просто и сильно он говорит. За одного тебя народа отдал. За одного тебя народа отдал. Так дорого в глазах моих многоценен. Вот почему Христос сказал, не бойтесь их. Не бойтесь их. Я контролирую все, и вы очень близки мне. В глазах моих вы многоценны. Вы знаете, причину этой многоценности? Потому что за нас была заплачена высокая цена. Не потому, что мы чем-то лучше других людей, а потому что за нас, за верующих, избранных, призванных, была заплачена высокая цена жизни, цена своего Иисуса Христа. Братья и сестры, если этого аргумента не достает, что мы важнее, чем воробьи, павлины, киты, деревья, ливанские кедры, что угодно. Если этого аргумента нам недостаточно, что мы важнее других людей, других народов, лучше вы не услышите высшего предела. Бог ценит своих детей выше ангелов. Братья, обратите послание к евреям, 2 глава, с 5 по 8 стих. Но что автор говорит верующим людям, которые, то есть он даже как ему может быть, только живя, они при своих обстоятельствах и условиях испытывали страх и робость, чтобы открыто исповедовать себя и осуществлять себя со Христом. Вот что он говорит. Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорил. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его пред ангелами, славой и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. 16 стих, как это говорит. Ибо не ангелов восприемлет Бог, но восприемлет семя Авраамова. Точнее перевести восприемлет как заинтересован. Не на ангелов столько Бог обращает внимание, сколько на семя Авраамова, на всех верующих. Вот почему ангелы бесконечно находятся в тайне. Почему за этих людей Бог сам стал человеком и отдал за них жизнь. Они этого никогда не поймут. Нам это непонятно. Понятно ли вам? Величина и близость наша с Богом, что вечный Бог, который собой наполняет эфир, который абсолютно одновременно присутствует везде, который проницает собой своим интеллектом абсолютно все, в равной степени знает все без всяких секретов, захотел себя ограничить до форм и контура человека, принял на себя человеческую плоть, и в этой плоти он всегда останется. Вы можете себе такое представить? Я когда это думаю, я просто говорю, что в таких пропорциях это не то же самое, чтобы нам стать гусеницей, а просто быть человеком, достоинство, да, уважение, почет, и потом вы вдруг захотели стали муравьем. И навсегда остаться муравьем. И этих муравьев там вокруг себя окружить и быть с ними. И за них жизнь свою отдать. Странно все это, да? Вообще нелогические пропорции. Как вообще такое можно говорить? Но это не то же самое. Это даже близко не то же самое, когда Бог ограничил себя и стал человеком. Как после этого наши сердца могут быть равнодушными? Как после этого мы можем сомневаться в том, что Бог нас любит? Вот почему он трижды говорит ученикам своим. Не бойтесь, когда проповедуете. Не бойтесь, когда поднимают на вас руку. Не бойтесь, когда вас считают сам Дух. Я с вами. Не покину вас. Готовлю вам дом. Приду за вами. За вами не оставлю вас силами. И залью на вас поток благословения. Верно пройдите дистанцию. Провозглашайте Евангелие. Живите достойно звания христианина.